Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Это передача «Православное слово» в записи. Представляю участника эфира. Вместе с нами Владимир Сергеевич Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие», член миссионерско-катехизаторской комиссии при Епархиальном совете Москвы, лектор Института христианской психологии.
Спасибо, Ирина, спасибо за такие большие титулы.
Ну, я еще хочу добавить, вы ведете библейские кружки, вы автор библейских курсов.
Собственно, в миссионерской комиссии мы занимаемся тем, что я ответственен за направление по библейским кружкам, и поэтому, если меня слушает кто-то из православных радиослушателей, которым интересно участие в библейских кружках, ищите, пожалуйста, мои публикации на портале «Предания» и на сайте нашего колледжа наследие-колледж.ру.
Ну, а сейчас мы рассмотрим последние недавние события из миссионерско-катехизаторской жизни. Или из жизни миссионерско-катехизаторской.
Из жизни колледжа, скорее.
Все-таки это колледж проводил семинар.
Да.
Семинар, посвященный теме жертвы.
У нас каждый год весной проходят выездные семинары, которые посвящены каким-то значимым темам для духовной жизни каждого христианина. Первая такая тема была благословение, и мы говорили о том, а что такое благословение в жизни человека, благословение Бога человеком, как человек благословляет Бога, как Бог благословляет человека, как мы благословляем друг друга. Еще одна тема была посвящена призванию христианина как царя, священника и пророка. Дальше был семинар про свободу, славу детей Божьих, еще несколько семинаров. И вот этот вот семинар посвящен теме жертвы, жертвоприношения. И мне кажется, это очень логично, потому что, когда мы говорим о благословении, это наше духовное стремление к Богу, это то, каким образом происходит наше общение, минуя какой-то материальный компонент.
Ой, какие глубокие темы, да. Я просто хотела вот немножечко тогда остановиться, если вы говорите о благословении, то есть, ну, доступным простым языком это говорить хорошие слова о человеке, благословлять, если человека, или желать
можно
ему
можно так
хорошего.
Сказать, хотя когда родители, например, благословляют своих детей, они в некотором смысле могут действовать и как пророки, как мы видим в истории Иакова и в истории Моисея, когда они благословляют народ Божий. Они могут действовать и как, собственно, те, кто в каком-то смысле формирует судьбу своего ребенка. Потому что когда мы говорим, что ты дурак, ты глупый, ничего не достигнешь, мы таким образом закладываем вот эту неполноценность. Когда мы говорим, что мы верим в то, что у тебя все получится, и со временем ты найдешь свой путь жизни, это совершенно по-другому. Поэтому благословлять детей – это очень хорошо. Но благословение Богом – еще более глубокая тема, потому что мы видим, что Бог не просто говорит какие-то слова, Он действительно раскрывает свой замысел таким образом о человеке. И здесь сложная диалектика между благословением и проклятием. Некоторые думают, Бог проклинает. Вот в буквальном смысле Бог никого не проклинает. Просто человек, если он неправильно относится к жизни, он выпадает из этого благословения и попадает под действие тех сил, которые его разрушают.
Ну, получает следствие своих действий, ну, и или действий всех окружающих.
Да-да-да, но тут есть и более сложный, опять же, вопрос, каким образом мы, будучи ничтожными по отношению к Богу, можем его благословлять? Зачем это? Кому это нужно и так далее. Но сегодня
да,
я думаю, что...
мы сейчас можем углубиться. Это да. Такая тема большая и, конечно, очень интересная. Но мы еще недалеко отойдя от празднования Пасхи, будем говорить все-таки о жертве. А вообще слово «жертва» ассоциируется, ну, с пониманием таким. Человек попал, например, в автокатастрофу, он жертва. Человека ограбили, он тоже жертва. Ну, еще мы знаем о таком действии, как пожертвовать. То есть жертва – это еще и что-то отдать.
Да. Очень часто мы говорим о том, что человек пожертвовал своей карьерой для того, чтобы, например, его семья действительно была полной чашей. Или кто-то может пожертвовать временем ради того, чтобы встретиться с теми людьми, которые в них нуждаются. В этом смысле... Все равно, когда мы говорим вот о жертве в таком в нашем обыденном понимании, это всегда мы что-то отнимаем от себя и ощущение какой-то недостаточности, что жертва – это что-то такое болезненное, может быть. Тогда как, когда мы говорим о жертвах Ветхого Завета, например, это совершенно другое. Во-первых, жертвы Ветхого Завета – это действительно отдать что-то, но для того, чтобы принять что-то большее. А что большее может принять человек? Еврейское слово «карбан» образовано от глагола, который означает «приближаться», «становиться рядом». И в этом смысле любая жертва направлена на то, чтобы человеку стать ближе к Богу. И поэтому совершенно не важно, в каком-то смысле, что ты отдашь, потому что то, что ты получишь, будет этого стоить.
То есть жертва подразумевает, и человек жертвует, отдает для того, чтобы получить?
Безусловно.
Или изначально все-таки такой цели не должно быть?
И именно...
Или должна быть такая цель?
Тут можно говорить, вот в любом случае он получает близость к Богу. Конечно, если он хочет получить что-то конкретное, это всего лишь один из видов жертв. Есть такая жертва недер, когда человек действительно... То, что мы называем обетами. Человек говорит, если я сейчас выживу вот в этом кораблекрушении, если, Господи, мой ребенок выздоровеет, то я принесу тебе такую-то, такую-то жертву. Мы встречаемся с этим, например, в разговоре Иакова с Богом, да, когда он в Вифиле, вот в тонком сне, видит эту лестницу, уводящую в небо. Он говорит, Господи, если я вернусь сюда, то то-то, 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 то-то. Вот. То есть это есть, но это не главное. Если мы посмотрим на жертву как на подарок, как на дар, а это тоже одно из значений жертвы, о котором часто забывают. Вот когда мы делаем подарки, мы тратим какие-то деньги на это, да? Но нам же не это важно. Нам важно то, какую радость это доставит тому человеку, которому мы это подарим. И в этом смысле жертва как дар – это очень важно.
Да вот я для себя уже давно взяла за правило дарить... приобретать такой подарок для другого человека, который ну, вот я сама очень хочу. Вот если мне очень хочется этого, тогда можно, значит, покупать и дарить.
Да, да. Ну, вот когда мы говорим о жертвах в Ветхом Завете, мы встречаемся в первую очередь с жертвами вообще, которые связаны просто с выражением преданности, с выражением такого вот полного посвящения себя Богу. Вспомните жертву Ноя, жертву всесожжения, или жертву Каина и Авеля, которые как раз представляют собой вот эту вот жертву-дар, когда они приносят то лучшее, что у них есть. И я хотел бы еще обратить внимание на одну вещь. Вы сейчас сказали о том, что когда мы хотим что-то подарить, мы просто идем и покупаем что-то, что нам нравится и так далее, но Богу нельзя просто взять что-то чужое и подарить. Все, что приносится в жертву Богу, предполагает, что в это вложен труд. Если это животное, то это животное, которое выращено тобой. Это не дикое какое-то животное.
То есть вот в Ветхом Завете описываются жертвоприношения. В жертву приносили животных, которых выращивали обязательно.
Конечно, конечно.
Специально.
Мы видим разделение на чистое и нечистое. Вообще, вот если мы... Где говорится о жертвоприношениях в Ветхом Завете? Мы, конечно, читаем о них в книге «Бытия». Там эти приношения нерегулярные, и они связаны, как правило, с тем, что человек чувствует, что он хочет подойти к Богу не с пустыми руками. Многие люди думают, что сегодня мы такие духовные по сравнению с ветхозаветными людьми, нам эти все жертвы Ветхого Завета не нужны.
Ну, грамотные, просвещенные уже, да.
Да, но вопрос, а при этом не обманываем ли мы сами себя? Потому что те люди действительно жертвовали что-то серьезное: овна, то есть барана, или козла, или то, что выросло у тебя на поле. Это то, что ты можешь съесть. Это то, что пойдет на пропитание твоей семьи. Таким образом, ты свидетельствуешь, что Бог тебе дороже, чем вот кормушка какая-то. А с учетом того, что были голодные годы, неурожаи, это все становится гораздо более серьезным. Тогда как сегодняшний христианин может думать, что он служит Богу, ну а что он реально Богу приносит? Да, конечно, сейчас кто-то, кто будет слушать нас, сразу возмутится, ну как же, сказано, что милости хочу, а не жертвы и так далее. Но давайте задумаемся сначала вот над этими самыми базовыми вещами, над тем, а каково наше действительно отношение к Богу. Действительно ли оно настолько серьезно, что мы готовы что-то для него сделать, отдать и так далее?
То есть вот эта практика жертвоприношения не случайно сохранилась, описана в Библии для нас?
Безусловно, вот эта вот сама идея, которая выражена в стихах, что ты не должен являться пред Богом с пустыми руками, говорит нам о том, что жертва – это воплощенная молитва. Мы телесно-духовные существа, и для нас порой бывает очень важно как раз выразить свою любовь, свое почтение не только в красивых словах. Вот если мы возьмем другого человека, нам важно бывает и обнять его, и сделать ему какой-то подарок, и поддержать его в трудной ситуации. С Богом мы не можем поддерживать его или обнимать его, потому что Бог есть Дух. Но вот эта вот возможность что-то сделать, действием как-то проявить свою любовь, вот это вот важно. И книга «Бытия» говорит нам как раз вот о том, как люди из такой вот любви, из посвященности делают и жертвы всесожжения, и жертвы как дар.
Владимир Сергеевич, да. Нам-то, конечно, важно спасти душу, угодить Богу. А вот какие же действия-то мы сегодня перед Богом должны совершать?
Ну, давайте все-таки мы сначала посмотрим, как это было в Ветхом Завете, потому что мы не поймем жертву Нового Завета, если мы не вдумаемся серьезно в то, что было в Ветхом Завете. Мой учитель по Ветхому и вообще по Священному Писанию, Илья Яковлевич Крец, говорит, что ни одно слово из Библии не исчезает. Мы должны понять просто, как оно относится к нашему сегодняшнему времени. Если в книге Левит мы находим несколько глав, посвященных тому, как приносить жертвы всесожжения, жертвы греха и повинности, мирные жертвы, мы должны понять, а что это для нас значит сегодня, сейчас. И для начала понять, что это значило для тех людей. Жертва всесожжения, например, предполагала, что все животное полностью сжигается на огне. Никакой еды. Что это? О чем это говорит? Это образ вот такой вот преданности. Что мне ничего для тебя не жалко. Что ты ценнее, чем любая моя трапеза, чем трапеза моей семьи. Что, чем еще мог человек как-то явить вот свою любовь к Богу? Вот он это делал через жертву всесожжения. Другой тип жертв – это жертва за грех и жертва повинности. Сейчас, когда мы слышим слова «жертва за грех», некоторые люди, которые поверхностно читают Писание, думают: «Ага, значит, можно было грешить, а потом приносить жертву, и все исцелялось». Это не так. Во-первых, жертва за грех предполагает, что таким образом исцелить можно только грехи, совершенные по ошибке. Вот, скажем, я не знал, что можно в день субботний делать то-то и то-то, и сделал. В этом не было злого умысла, поэтому это можно простить и исцелить. Но если я пойду, сознательно нарушая субботу, собирать дрова, никакая жертва за грех мне не поможет. Если я случайно, испортил пергамент, на котором было написано имя Божье, греха нет. Вернее, он есть, но это вот именно этот грех по ошибке, который можно исцелить. Но если я сознательно хулю имя Божие, а потом решил, что я сейчас покаюсь, и все будет хорошо. Нет, этого невозможно исправить. По закону Ветхого Завета ты должен будешь в таком случае быть предан смерти, если ты хулил Бога или призывал идти к другим богам. Получается, что на самом деле грехи по слабости, по ошибке вот в этот разряд попадают, а грехи сознательные – нет. И есть еще другие грехи. Скажем, те, которые… Вот ты украл что-то у своего соседа. Или твой вол пошел и потравил его поле, то есть поел на его поле, и поле больше непригодно. Тогда ты должен не только принести жертву Богу, но еще и возместить тот убыток, который ты нанес своему ближнему. То есть жертвы Ветхого Завета предполагали не только исцеление отношений с Богом, но и восстановление отношений со своими ближними.
Относительно Бога мы ясно постигаем лишь одно – непостижимость Его. Преподобный Иоанн Дамаскин.
Владимир Сергеевич, а вот если рассмотреть, как к нам, как мы сегодня можем применять жертвоприношения, о которых вы рассказали, например, всесожжения. Ну, вспоминается фильм «Жертвоприношение», когда герой просто сжег свой дом. Что-то подобное?
Здесь достаточно сложная диалектика. Во-первых, мы, говоря о жертве всесожжения, говорили о том, что это делается из любви. И есть жертва в Ветхом Завете, которая не вписывается вот в эти установленные формы, о которых мы только что с вами говорили. Это жертва Авраама Исааком. Почему, собственно, Авраам готов принести в жертву своего сына? И зачем это вообще? Ну, самое простое объяснение, но далеко не самое глубокое, в том, что Бог таким образом хотел отучить избранный народ от человеческих жертвоприношений. Надо ли было для этого подвергать отца такому испытанию? Сомневаюсь. Значит, за этим стоит что-то большее. Мы можем говорить о том, что Бог таким образом исцеляет непослушание, которое возникло в Эдеме. И через послушание Адам, через послушание Авраам как раз восстанавливает вот в своей жизни то отношение, которое должно быть у человека с Богом.
Владимир Сергеевич, а вот можно так посмотреть, что Бог проверяет, испытывает веру Авраама? Ведь Авраам, как верующий человек, должен понимать, сознавать, что сыну у Бога будет лучше. Или у древних евреев вообще-то не было представлений о загробной жизни?
Конечно, Сёрен Кьеркегор, когда он размышляет в своей удивительной книге «Страх и трепет» о жертвоприношении Авраама, он говорит, что Авраам тут как пророк провидит, что Бог может даже воскресить его собственного сына. Но это вчитывание христианских смыслов в ветхозаветный текст. Все-таки мы должны констатировать, что на тот момент для иудеев было важно не воскресение, а продолжение своего рода. И поэтому для Авраама это проверка послушания. Хотя, конечно, и веры тоже. Веры в благость Бога. Может быть, он думал, что в самый последний момент что-то произойдет. Мы не знаем.
И произошло.
Мы не можем читать в сердце самого Авраама. Вот те три дня, что он шел до горы Мория, это были одними из самых тяжелых дней, которые когда-либо переживал человек. Можно назвать это темной ночью души. И это действительно была жертва любви. Если вам будет интересно, у нас в блоге колледжа «Наследие» есть запись с Ильей Яковлевичем Грицем, где он достаточно подробно говорит об этом событии, гораздо более интересно, чем мы можем в рамках нашего эфира сейчас это обсудить. Ну вот, возвращаясь к вашему вопросу, жертва всесожжения, что же это такое? Уже для Авраама эта жертва, можно сказать, самим собой. Мы знаем, что есть обрезание телесное, но точно так же в Ветхом Завете есть обрезание и духовное. Также мы можем говорить о том, что Ветхий Завет знает не только жертвоприношения телесные, но еще и жертвоприношения духовные. Эти внутренние жертвы, которые приносит человек. И мы видим, что, собственно, это именно то, на что потом пойдет Иисус. И это именно то, что в дальнейшем будет в своей жизни осуществлять апостол Павел, который говорит о том, что он сам становится жертвою, когда он говорит о том, что он восполняет недостаток страданий Христовых за тело его, которое есть церковь. Это уже не просто внешние такие жертвы, но самопожертвование изо дня в день. Но мы сейчас концентрировались только на одном типе жертвоприношения. Это жертва всесожжения. А что же, например, жертвою греха или жертвою повинности? Иногда их жертва за грех приносили в том числе тогда, когда человек сталкивался с какой-то нечистотой. Например, он потрогал труп или прикоснулся к болезни, или коснулся какого-то нечистого животного. Что стоит за этим? За всем этим стоит какое-то прикосновение к смерти, к тому, что лишает человека жизни. И для того, чтобы вернуться в состояние чистоты, когда ты можешь уже приносить мирные жертвы, радоваться пред Богом, и веселиться, и вкушать эти жертвы вместе с другими людьми, тебе нужно принести вот эти вот жертвы за грех. А что сегодня? У нас тоже сегодня есть вещи, которые лишают нас жизни.
Но без предрешений сложно. Да.
Для каждого это свое. Мы можем взять просто какую-то книгу, после прочтения которой мы почувствуем, что жизнь куда-то уходит.
И вот что сделать?
Мы можем посплетничать, и мы тоже почувствуем, что какое-то вот состояние жизни, оно куда-то ушло.
Но вот современный христианин, если посплетничал, он должен подойти и попросить прощения перед кем он чувствует себя виноватым, а что он перед Богом еще должен сделать или для Бога?
Вы задаете хороший вопрос. Я предлагаю не сразу на него отвечать, а пусть наши радиослушатели тоже над этим поразмышляют. Потому что если мы сейчас все ответы вот так вот дадим, это значит, что эфир и окончится, собственно, этим эфиром.
Да.
Итак, действительно, давайте подумаем.
Друзья, пишите нам. Мы очень рады всегда получать как ваши вопросы, так и читать ваши размышления.
Итак, действительно, если человек сделал что-то, что лишает его жизни, пусть это небольшой грех, но это то, что он живо и ощутительно переживает. Что ему делать? Хороший очень вопрос. Но давайте поговорим еще о третьем виде жертвоприношения. Это жертвоприношение мирное. Та трапеза, которая совершалась не только для одного жертвователя, но и включала в себя весь народ. «Ешь и веселись пред Богом», можно было бы так сказать об этой трапезе. И вот это вот очень интересно. Человек, когда он хотел заколоть какое-то животное, предназначенное в жертву, должен был это делать именно особым ритуальным образом, и часто он устраивал вот такие вот совместные трапезы. Сегодня, когда мы едим, например, насколько эта трапеза пред Богом? Насколько она нас объединяет, как верующих людей. И более того, вот мы можем вспомнить здесь, перенесемся сразу на много веков вперед, в Сионскую горницу, на вечерю Господню. Это тоже трапеза любви. С одной стороны, она связана с очищением грехов, а с другой стороны, с тем единством в любви, которое дарует Господь своим верным. Когда мы участвуем в вечере Господней, насколько мы помним о тех людях, которые находятся рядом с нами, насколько эта трапеза нас действительно объединяет в единое тело Христово. Вот эти вопросы, которые возникают, когда мы начинаем размышлять более подробно об этих видах жертвоприношений. Но я хочу отметить, что в Ветхом Завете мы видим, значит, нельзя искупить грехи, которые ты совершил сознательно. А что же с ними делать? Ведь земля оскверняется таким образом. И это не метафорика. Мы знаем, что если действительно грех сильно накапливается, то в конце концов народ идет в плен для того, чтобы земля просто отдохнула от этого народа. Что же делать? Есть праздник Йом-Кипур, который справляется раз в году и называется еще судным днем или днем трепета. Сегодня, какой бы ни был еврей, верующий или неверующий, если он живет в Израиле, он участвует в этом судном дне. Это день, когда заповедано по книге Левит, 16 глава, смирять свою душу. Смирять свою душу полным постом. Действительно, находиться в трепете перед Всевышним, потому что в этот день считалось и считается, что Господь смотрит в книгу жизни и записывает или не записывает туда того или иного человека. И вот в Ветхом Завете в этот день первосвященник брал двух козлов. Одному он сливал кровь, и этой кровью очищал святилище и очищал самого себя. Кровь, в которой по Ветхому Завету находится жизнь, служила очищением от грехов, от скверны. А потом он возлагал руки на второго козла, исповедовал грехи всего народа публично. Ну и, наконец, этого второго козла вели в пустыню, где его сбрасывали со скалы. Таким образом, день Йом-Кипура как бы восполнял, можно сказать, для ветхозаветного человека то, что нельзя было восполнить с помощью вот установленных жертвоприношений в храме. И для нас это очень важно, потому что автор послания к евреям говорит о том, что именно Христос становится той жертвой, которая берет на себя вот эти вот грехи, и поскольку он является первосвященником, совершенно не таким, как ветхозаветный первосвященник, у него нет своих собственных грехов, ему не нужно приносить за грехи свои, он приносит единую жертву в самом себе на небесный жертвенник, и, собственно, тем самым достигается вечное искупление для всего человечества.
Владимир Сергеевич, вот если в Ветхом Завете описывается праздник Йом-Кипура, и он сегодня есть, который предполагает пост и молитвы, вот для современного христианина, который чувствует некие согрешения, вот достаточно по церковному календарю, по церковным правилам постов и молитв?
Это всегда дело личное и дело личных отношений с Богом.
Ну, нужно ли ждать, когда по церковному календарю наступит пост и усиленные молитвы?
Грех подобен ране. Если нам нанесли какую-то рану, и мы будем чего-то ждать, она в конце концов начнет гноиться. В этом смысле, безусловно, нужно предпринять как можно быстрее что-то для того, чтобы это исцелить. Бывает такое, что человек, который долго как-то живет с каким-то грехом, этот грех становится для него привычным, что ли, или он перестает тревожить душу. Хотя, поскольку совесть у нас все равно есть, зачастую это выражается в том, что уходит радость жизни. Человек вдруг ощущает, что он бы сам себе сказал, ну, все, депрессия какая-то. Зачастую депрессия – это не только медицинское состояние, связанное с недостатком определенных веществ, гормонов и так далее, но в том числе и состояние, связанное с нераскаянной совестью, которое вот таким вот образом побуждает человека к тому, чтобы он что-то изменил в своей жизни.
Говоря о жертве, о наших жертвах Богу сегодня, ну, конечно же, это и вопрос тех пожертвований, которые мы приносим после богослужений.
Для ветхозаветной церкви это было достаточно много, потому что были...
Ну, десятина, да?
Не просто десятина. Была десятина для левитов. Несколько раз за 7 лет, 3 раза, если я не ошибаюсь, нужно было давать еще десятины от оставшегося на бедных. То есть мы имеем уже больше, чем 15%. Вот. Кроме того, взималась еще царская десятина. Это аналог наших государственных налогов. Нужно было отдавать начатки плодов. Существовали и существуют специальные законы о бедных, что если ты, например, собираешь оливки и не проходи второй раз по ветке, оставь этого для бедного, пришельца и вдовы. Если ты забыл сноп на поле, не возвращайся, чтобы взять его, оставь его для бедного. И оставляй обязательно край поля для бедного, пришельца и вдовы. Не сжинай все. То есть, если мы будем это суммировать, мы увидим, что требуется больше, чем десятина. Ну, и это только то, что требуется. А есть еще то, что человек делает добровольно. И вот, скажем, если мы будем читать книгу «Тавит», то мы видим, что не меньше 30% у него уходят на религиозные нужды. 10% на паломничество в Иерусалим, 10% на левитов, 10% на бедных. Еще он за свои деньги хоронит умерших, о ком некому позаботиться. Сейчас вот представьте, сколько стоит похоронить какого-то человека. Достаточно приличная сумма. И главное, они ему не могут ничем воздать. Поэтому он особенно такой вот праведный человек. И если мы смотрим Ветхий Завет, это очень много. Но Новый Завет относится к этому несколько иначе. Апостол Павел говорит о том, что очень важно, чтобы человек жертвовал от своей щедрости.
Подает ли это послабление?
Столько, сколько он всячески призывает, что в первый день. То есть начинайте с того, чтобы действительно думать вот о десятине. Не о десятине, а именно пожертвовании. И мы там видим конкретно, на что уходят эти деньги, на его миссионерские труды. Сегодня, к сожалению, не всегда человек видит, на что тратятся его деньги. У нас закрытый бюджет в этом смысле, как у православных, так и у многих протестантов. Но мы видим, что есть возможности, помимо того, чтобы вот поддерживать жизнь своей непосредственно общины, действительно помогать тем, кто делает какие-то добрые дела, участвует в миссионерском служении. И это не менее важно зачастую, чем жертвовать вот там, где мы находимся непосредственно. Вот. Но все-таки я не хотел бы, чтобы мы свели все жертвы к исключительно материальным пожертвованиям. Для апостола Павла, который зарабатывал себе на жизнь тем, что он шил палатки, его жертва была не в том, что он потом продавал эти палатки, высчитывал десятую часть, и эту десятую часть там каким-то образом еще кому-то жертвовал и так далее. Нет, его жертва была его служение. Вот его служение временем, его служение сердцем. Он говорит, кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, например. Вот. Зачастую это гораздо большая жертва, обратить внимание на того человека, который в нас нуждается, чем просто отдать десятину деньгами.
Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики ни были, у Бога милосердие еще более. Святитель Тихон Задонский.
Друзья, повторю, сегодня вместе с нами ректор Библейского колледжа «Наследие» Владимир Сергеевич Стрелов. Мы говорим о жертве, о жертвованиях. Вообще, жертва – это неизбежность в жизни человека. Или лучше рассматривать это как благо даже возможное.
Я сейчас читаю книгу Зануси, известного режиссера, где он рассуждает о стратегиях жизни. И в одном из сценариев, который он поместил в эту книгу, Роза, живущая сейчас в Париже, а до этого дворянка, жившая в польском дворце, получает такой вопрос от девушки, которую она за свои деньги пригласила в Париж. «А зачем вы все это делаете?» Так говорит, ну, потому что я чувствую ответственность. Это потому, что вы жили раньше во дворце? Нет. Каждый человек может чувствовать такую ответственность. А если он ее не чувствует, значит, он подлец. И в этом смысле, если человек, безусловно, может решить для себя, что я живу исключительно своими эгоистическими интересами. И сейчас даже существуют книги, которые говорят о том, что если ты не будешь жить разумным эгоизмом, жизнь у тебя не сложится. Но мы знаем другое. Мы знаем слово Христа, которое передает нам апостол Павел. Блажение отдавать, нежели принимать. Я думаю, в жизни каждого из нас были такие моменты, когда мы делали что-то, не думая о себе, и в результате получали гораздо больше. Безусловно, это не про какую-то невротическую жертвенность, когда человек вообще о себе не думает, живет исключительно ради других, но сам при этом несчастен. Все-таки, когда человек живет с Богом, он должен как-то соразмерять то, что он может действительно пожертвовать, и что в итоге ему принесет радость. Я не хочу сказать, что жертва всегда приносит сразу радость. Вот мы говорили о жертве Авраама. Для него это было очень тяжело. Мы с трудом можем понять, как это. Еще труднее говорить о жертве самого Христа. Когда евангелисты об этом говорят, видно, что им не хватает слов. Видно, что апостолы не вмещают этого. Они не могут даже с ним побыть в Гефсиманском саду и пободрствовать. Им настолько тяжело и плохо.
Вот о жертве Христа частый вопрос, а кому была эта жертва? Направлена для кого она?
Я думаю, что этот вопрос, может быть, даже и не стоит задавать. Потому что существовали разные версии относительно этого в истории церкви. Но каждая из этих версий чем-то оказывается неудовлетворительной. Мы можем говорить лишь о том, из чего она приносится. Она приносится из любви Иисуса к своему Отцу, из послушания по этой любви, из любви к человечеству, к тем, кто будет веровать во имя Его и по слову апостолов будет веровать. Вот ради них она приносится. Кому вспомним Аслана, лев, колдунья и платяной шкаф? Кому приносит Аслан жертву на каменном столе? Сказать, что это колдунья? Нет, безусловно, не ей. Сказать, что просто высшей справедливости короля, да, живущего за морем? Да тоже нет, потому что высшая справедливость – это ее не потрогаешь. Вот, закону, который есть. Все это лишь оттенки какие-то смысла. Вот. Но мы можем точно сказать, за кого Аслан приносит эту жертву. Для того, чтобы Эдмунд, который совершил предательство, мог остаться в живых. И вот это вот очень важно, когда мы рассуждаем о жертве Христовой, что Христос это сделает ради нас. И когда мы смотрим на то, как Он живет, мы можем чему-то научиться и сами. Мы можем научиться каким-то маленьким жертвам в своей собственной жизни. И более того, для нас, как православных христиан, это каждое воскресенье актуализируется на Евхаристии. Многие воспринимают Евхаристию, литургию или Тайную Вечерю как просто средство индивидуального освящения. Но это тогда получается несколько магическое отношение. Вот. Все-таки надо понять, что это образ, образ всей нашей жизни. Это, если мы будем читать евхаристический канон, это и наша благодарность, это и наши жертвы. Но это и жертва Христова, которая дает нам силы и радость, и благодарить, и жить дальше. Мне очень понравилась мысль, которая прозвучала у нас на семинаре, что Евхаристия – это приблизительно как ты плывешь по океану. И вот у тебя есть порт, гавань, куда ты можешь войти, подреставрировать свои паруса, починить свой корабль и дальше идти с новыми силами. Вот что такое для нас может быть Евхаристия. Это соединение с вот этой вот силой Христовой, с той благодатью, которая открывается через его смерть и воскресение. И вот когда мы рассуждаем о жертве Христовой, мы можем думать о Евхаристии. И вот есть замечательная книга отца Александра Шмемана про Евхаристию как таинство царства. Вот. И мы можем думать о том, как жертвы у нас в нашей жизни работают. Вот. Может быть, встать чуть-чуть пораньше для того, чтобы помолиться. Может быть, сделать что-то, чтобы супругу или супруге было радостнее жить в этом мире, когда столько давления на нас оказывается, да? Может быть, мы делаем что-то для наших детей, а может быть, мы делаем даже для человека, которого мы не знаем, но который находится рядом с нами и который явно в нас нуждается.
То есть жертва Богу, наверное, заключается вот в этой заповеди, которую нам оставил Христос: «Возлюбите Бога и возлюбите ближнего».
Да. И, ну, как бы односложно отвечать на этот вопрос не хочется. Хочется сказать, что все-таки есть здесь и вот этот вот, как мне кажется, материальный компонент, что мы можем не просто переживать что-то, но и делать что-то, как говорит апостол Иаков: «Покажи мне веру и сдел твоих».
Но любить – это действовать, конечно.
Любить – это действовать. И как-то мы сейчас...
Что желаем себе, то нужно и другим.
Да, я просто думаю, что вот я сам себя сейчас слушаю, понимаю, что это такое нравоучение. Ко мне сейчас больше, наверное, слова апостола Павла относятся, да, как же учат других, не учишь себя самого. Это действительно тема, на которую как-то вот очень опасно говорить, мне кажется, потому что здесь можно говорить исключительно из своего опыта. Но вот что еще важно? Что для того, чтобы по-настоящему...
Около трех минут.
Что для того, чтобы по-настоящему принести эту жертву, недостаточно просто жертвенного такого вот сознания. Вот. Потому что люди могут что-то делать для других. Да? Но Павел говорит: если любви не имею, а тело даже мое отдам на сожжение, нет мне в том никакой пользы. То есть должно быть какое-то внутреннее отношение к человеку, с одной стороны. С другой стороны, пророки постоянно говорят, что если у вас, что послушание Богу дороже жертвы, что справедливость важнее, чем просто жертвоприношение, что кроткий дух оказывается именно той жертвой, которую хочет от нас Бог, что Бог хочет от нас жертву хвалы. И в заключение я хочу предложить нашим радиослушателям прочесть самостоятельно 49-й псалом. Он невероятно интересен в этом смысле, потому что там говорится о праведнике и о грешнике. К одному поучение и к другому. Про грешника не буду сейчас говорить, но про праведника там сказана очень простая вещь. Проблема праведника зачастую заключается в том, что он перестает благодарить и хвалить Бога. И значит, он не приносит той жертвы, которую Бог от него хочет. Он приносит все жертвы, которые предписаны. Но Богу не нужна ни кровь козлов, ни мясо волов. У него все деревья в лесу и так далее. Богу нужно сердце человека. И вот эта вот хвала, которая, собственно, и рождает потом желание других людей точно так же хвалить и благодарить Бога.
Владимир Сергеевич, для меня вы сегодня рассказали важное. Думается, что жертва, ну, все уже известно, много говорилось о жертвоприношениях, но тема необъятная. Можно еще размышлять и размышлять. Благодарю вас за то, что приехали к нам. Для меня было полезно и интересно. Думаю, что и для других тоже. Друзья, с нами был ректор колледжа наследия, библейского колледжа наследия, Владимир Сергеевич Стрелов.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Праведный Иоанн Кронштадтский.